Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Марьяна Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами, получается, что заканчиваем сегодняшней беседой разговор «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Так?
Да, сегодня у нас заключительная встреча.
Заключительная встреча. И о чем у нас пойдет речь?
Мы постараемся, да, некоторые персонали у нас будут звучать, но кратко. И мы будем подводить общий итог, который включит в себя исторический обзор вот, существования, да, Академии после революции. Как мы с вами говорили в самом начале нашего цикла, русская философия вообще и духовно-академическая в особенности возникает как отклик на призыв архимандрита Гавриила Воскресенского создать свою уникальную русскую философию. Поскольку, как говорил архимандрит Гавриил, немецкая философия русского ума не удовлетворяет. То есть вот этот вот главный, что ли, лозунг, да, ну не то, что лозунг, а главный посыл, что вот, ну, не удовлетворяет немецкая философия русскому уму, он на самом деле касался не только философии, и, в общем-то, это довольно тоже известный факт, он касался и русского богословия в том виде, как его преподавали в духовных академиях, в семинариях и в училищах. И вот, собственно говоря, начало XX века — это время, когда борьба за русское богословие, по сути дела, выходит на какой-то очень новый, очень качественно другой уровень. Появляются такие мыслители, которые сумели сформулировать другие, не схоластические основания для построения богословских дисциплин. И здесь мы будем упоминать прежде всего двух людей. Это епископ Фёдор Поздеевский, расстрелянный в 1937 году. Он был ректором Московской духовной академии с 1909 по 1917 годы. И опираясь на свое понимание, осмысление сути православного богословия, сути христианского богословия в контексте вообще христианской церковной жизни, епископ Фёдор добивается введения в курс дисциплин учебных, дисциплины под названием аскетика.
Не было до этого.
Да, до этого не было такой дисциплины. И епископ Фёдор Поздеевский обосновывает это следующим образом. Служение Христовой истине требует особого духовного восприятия и духовного видения. Поэтому вот познание истины Христовой, оно требует не только, скажем, интеллектуальных усилий, не только силы разума, но это познание базируется на образе жизни человека.
Угу.
Он прекрасно понимает, что он не изобретает ничего нового, но он опирается на опыт святых отцов и на принципы святых отцов опирается. Но в этой исторической ситуации начала 20-го столетия его идеи, они действительно звучат ново. Они звучат неординарно. Богослов должен прежде всего очистить собственное сердце для того, чтобы его ум был способен к восприятию истины Христовой, богословских истин. Вот основная, если так вкратце, вот логика рассуждений епископа Фёдора Поздеевского. И он вводит вот эту дисциплину для студентов обязательную в Академию Московскую, аскетика, он там теоретический уровень, практический уровень, вот. Вот этот вот такой очень значимый шаг. Вторая фигура — это его, по сути дела, ученик, архимандрит Илларион Троицкий, священномученик Иларион Троицкий, который погиб в 29-м году. Он закончил Московскую духовную академию, и с 13 года, с 1913 года он был профессором Московской духовной академии. Человек, выдающийся и по своим научно-исследовательским данным, по влиянию на академическое сообщество. Он пользовался безусловным авторитетом, то есть там были разные партии внутри академии. Его уважали все. Его уважали все. У архимандрита Илариона у него идея сходная. Он ее формулирует несколько в ином ракурсе. Несколько ином ракурсе. Он говорит о необходимости опираться на церковность. Вот он такой термин формулирует, церковность. Поскольку богословие, считает архимандрит Иларион, это прежде всего наука опытная, которая не имеет смысла вне церковной жизни. То есть мы видим тоже подход к тем же основаниям. Образ жизни, церковность, освященность этого опыта церковным благословением, традицией церковной, преданием и так далее. Вот. То есть и здесь, и там мы видим отсыл именно к образу жизни, который позволит богослову очистить, опять же, свое сердце и постигать истину Христову. Церковь для архимандрита Илариона — это прежде всего не социальный институт и даже не собрание верующих, а прежде всего это единственное в своем роде средство для онтологического изменения человека. Если говорить простым языком, это единственное в своем роде средство для изменения жизни человека. Изменение жизни человека, изменение состояния человека. И поэтому церковность и аскетика ложатся в основание, то есть вот оно закладывается, основание новой русской богословской науки. Но декрет от 11 декабря 1917 года о передаче духовных школ ведения наркомпроса и декрет от 20 января 2018 года, здесь вы видите, они буквально месяц разница, об отделении церкви от государства, фактически обрекают духовные академии на нелегальное существование. И буквально 20-й год — это время, когда фактически прекращают свое существование духовные академии, закрываются все семинарии и даже училища. То есть советская Россия полностью лишена духовного образования. И здесь вот наступает такая очень большая пауза в духовном образовании в Советском Союзе.
Длительная пауза.
Пауза достаточно длительная. И здесь мы, соблюдая историческую логику, перейдем к тому, что происходило в эмиграции. Мы прекрасно знаем, революция породила даже не одну волну эмиграции. То есть, собственно говоря, 20-е годы — это время, когда очень многие люди покинули Советскую Россию. И вот среди тех, которые покинули Советскую Россию, были энтузиасты, которые в 21-м году в Париже открыли высшие православные богословские курсы. А с 25-го года эти курсы были переименованы в Парижский богословский институт имени преподобного Сергия Радонежского. И возглавлял этот институт с 25-го года, буквально до своей смерти, до 44-го года, отец Сергий Булгаков.
Еще одна такая
один из известных русских философов светских. И говоря вот об образовании, ну, по сути дела, это был уровень академии. Они, кстати говоря, сами пишут, что назвали все-таки институт и своего рода вот, ну, пиетета к дореволюционным академиям, понимая, что вот этого уровня нам как бы вроде и не достичь. Но на самом деле вот этот вот богословский православный институт в Париже, он становится очень серьезным центром подготовки православного священства И в Америку потом эти священники уезжали, и во все страны мира.
По сути дела, вот такой вот, ну, говоря светским языком, кадровая такая политика, да, решалась. То есть вот, да, воспитывались кадры такие,
совершенно верно, священство. Да, готовилось священство.
Которые разъезжались по всему свету.
По всему свету, да. Вот. Преподавание велось на русском языке, потому что подавляющее большинство поступавших туда это были эмигранты из России. В 70-е годы, что тоже очень важно, в 70-е годы преподавание перешло на французский язык. Потому что среди студентов мы видим уже не, собственно, даже потомков эмигрантов, хотя и большая доля их. Но в 70-е годы туда уже идут люди, для которых русский уже не настолько родной или совсем не родной язык, и поэтому на языке страны, где они располагаются. Он существует до сих пор, этот институт. И говоря о деятельности, вот в философском плане, да, вот если уж эту линию продолжать, академисты, были ли там академисты в Парижском богословском институте имени преподобного Сергия Радонежского? Здесь мы, безусловно, говорим о том, что отец Сергий Булгаков, будучи главой, ну, должность была декана. Будучи деканом этого института, он, конечно, задавал политику. Он задавал политику, и поэтому там нашли пристанище и отец Василий Зиньковский, и Борис Петрович Вышеславцев, и Владимир Николаевич Ильин, и Николай Ануфриевич Лоский. То есть это все представители русской религиозной философии, но не академисты совсем. Это светский вариант русской религиозной философии. И вот среди этих имен, которых я называла, софиология, она, конечно, процветала, она развивалась, она продвигалась, и она обозначалась как православная идея, как совершенно православная идея. Но вот любопытный факт, очень любопытный факт, это вот те персоналии, которые я назвала, Булгаков, Зиньковский, Вышеславцев, Ильин, Лоский, это, в общем-то, люди, которые в очень зрелом возрасте эмигрировали из России. Их мировоззрение состоялось там, культурно они сформировались там. А вот среди нового поколения людей, которые уже учились именно в этом богословском институте, только один, Павел Николаевич Евдокимов, был последователем софиологии. Все остальные не поддержали эту идею. То есть дальнейшего софиология это учение о Софии как премудрости Божией, как четвертой ипостаси божества, божественной женственности и так далее. Там очень много аспектов. Родоначальником является Соловьев Владимир Сергеевич и отец Сергий Булгаков и отец Павел Флоренский, кстати говоря. Вот они три ярких представителя вот этого направления софиологии.
А кто не поддержал софиологию?
Ну, смотрите, я еще раз повторяю. Легче сказать, кто поддержал. Поддержал только Евдокимов из учеников. Он был последователем.
Софиологию,
да. Он был последователем Булгакова, отца Сергия Булгакова. А вот остальные выпускники, они оказались невосприимчивы к этой идее софиологии. Они уходили в исследование патристики, истории церкви. И надо сказать вообще, что вот среди вот этого молодого поколения очень мало кто вообще философией занимался. Ну и как-то в свои богословские исследования Софию они не пускали. То есть очень, очень любопытное вот такое явление. То есть, собственно говоря, своих академистов, можем так подытожить, да, своих академистов, Парижский богословский институт не дал. То есть тех, кто бы философию развивал вот, в академическом ключе. Вот, но дал очень много образованных пастырей, ревностных пастырей, которые служили на приходах по всему миру. Возвращаясь к Отечеству, возвращаясь к Советскому Союзу, мы должны с вами будем сказать что вот эта вот пауза, о которой мы говорили, пауза в образовании духовном, она продлилась до 1946 года. В 1946 году был сделан первый набор студентов во вновь открывшуюся духовную академию в Ленинграде. Годом позже в Москве. Годом позже в Москве. То есть мы видим восстановление, получается, ну, как бы Санкт-Петербургской, но под именем Ленинградской. Видим восстановление Московской. Казанская академия до сих пор не существует. А, Киевская.
До сих пор, да, действительно, вот, до сих пор вот современного нашего, да, времени.
Да, да, в Казани так и не возобновили.
Все восстановились, какие были. Ленинградская, Московская.
Московская возобновилась, да. А в Казани есть семинария. Вот в Казани есть православная семинария, а академии нету.
В Казанской академии нету.
Нету, да. А, Киевская академия духовная была восстановлена только в 1992 году. То есть уже постсоветское время. Постсоветское время. Но число 4 все-таки восстановлено, так скажем. В 1996 году открылась Минская духовная академия. Минская духовная академия, существующая до сих пор, имени святителя Кирилла Туровского. И здесь, ну давайте так немножко, вот в советском периоде. Существование духовных академий, то есть будем говорить о Ленинградской и Московской, существование этих академий, равно как и открывшиеся потом, там в разное время было 3, в какой-то момент было до 7 семинарий, а потом их количество сократилось до 3. Москва, Ленинград и Одесса. Вот, собственно говоря, все духовное образование в Советском Союзе. Вот и преподавательский состав, и студенческий состав находились постоянно под жесточайшим прессингом. Просто под жесточайшим прессингом. Чтобы наши слушатели понимали, как обстояло дело, даже учебное пособие по предмету, там, я не знаю, какой-нибудь церковной истории, церковной археологии, то есть какие предметы читались, учебное пособие разрешалось под копирку в 3 экземплярах отпечатать на машинке. Все, никаких типографий, никаких тиражей. Советская власть очень
контроль, да, контроль,
ревностно, да, следила за тем, чтобы никакие учебники не ушли в народ, не печатали. То есть, если они будут печататься, они так или иначе уйдут.
Ну, где-то они печатались за границей наверняка, потому что ведь обладателями...
За границей печатались, ну, безусловно, да, за границей печатались.
Но не у нас, но не у нас.
Но не у нас, вот еще раз повторю. Вот под копирку на машинке. Машинистка настучала. Вот. А говорить о развитии какой бы то ни было философии, это вообще было смерти подобно. Поэтому философия в принципе ни под каким... То есть, ну, реально сдавали марксистско-ленинскую философию.
Вообще-то до смешного даже ведь доходило. Смотрите, «Мастера Маргарита» Булгакова. Вроде как там тоже речь идет о Христе, но, правда, Иешуа под другим именем, и о, значит, Воланде, другой, так сказать, герой. И то, я помню, что я читала эту вещь, эту книгу, именно отпечатанную на машинке. Вот сам, чтобы даже малейшее знание, там, допустим, что, кто такой Иисус, что это такое было, как он, так распяли его, что там было при этом. Даже вот это вот нельзя было читать. То есть это все под запретом было.
Да-да-да, вся религиозная тематика,
даже вот
она была под запретом.
Даже вот какие-то с отклонениями, с такими, но она была под запретом, под строжайшим.
Совершенно верно, потому что даже вот в «Мастере Маргарите», при всех вот этих вот, при всем большом объеме просто там бесовщины, которые там присутствуют, все равно там фигура даже вот этого Иешуа, она не подается карикатурно.
Нет, не
и это уже было основанием для того, чтобы книга попала в список запрещенных.
Да. И что-то можно было там все равно почерпнуть, какую-то информацию, человеку, советскому.
Вот, поэтому, ну, здесь даже, вот, хотя разрешили духовное образование, очень жесткий прессинг, очень жесткий прессинг.
Только под копирку 3 экземпляра, да.
Да, и, естественно, это приводит к тому, что в целом уровень образования по сравнению с дореволюционным уровнем падает значительно.
Естественно.
Падает значительно. Практически не ведется научно-исследовательской работы. Это не допускают.
Это не... Какие же это могут быть науки? Смотрите, как богословские.
Ну, никакого даже исследований каких-то.
Мнение, так сказать. Что это за науки, да?
Да. Угу. Вот. Поэтому, слава богу, что все-таки они существовали и все-таки давали образование. Все-таки это были такие очаги. Это были очаги. Выпускники все вспоминают свое пребывание в академии или семинарии временем каким-то почти райским, потому что они находились в окружении людей тоже верующих, тоже православных, и можно было ходить на богослужение спокойно. А вообще в миру, так сказать, это все подвергалось и осмеянию, и преследованию со стороны вот даже простых обывателей, людей, окружавших.
Меня в свое... С угрозами и прочее.
Да. Меня в свое время потрясло воспоминание одного, кстати говоря, из, по-моему, одного из клириков вот Иоанна Притеченского собора, что когда он еще был совсем молодым человеком и работал на заводе тогда, но он уже был верующий человек, он встречался с барышней, с девочкой встречался, и она не знала, что он верующий, а он не просто был верующий, он еще служил алтарником в церкви. И это были 60-е годы, и кто-то там, какой-то корреспондент, значит, там, не знаю, компания, не компания какая-то была. В общем, у него взяли интервью этого молодого человека, алтарника и рабочего на заводе, и напечатали в газете с портретом. И эта девушка подошла к нему и сказала: «А я-то думала, ты человек». Бросила ему эту газету и развернулась и ушла.
Он не человек, оказывается.
Представляете, то есть вот насколько было сознание людей, общественное мнение, насколько было... настроена, абсолютно. Насколько настроена была против. То есть действительно нахождение в стенах академии, в стенах лавры Троицы Сергиева, это было вот такой оазис. Это был оазис, ну, ленинградский аналогично. Да. Вот. Некоторое облегчение действительно произошло после празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году. И, скажем так, постепенно, да, начинает восстанавливаться.
На праздновании там был Горбачев с супругой.
Совершенно верно.
И это послужило каким-то тоже сигналом, да?
Что? Да, да, это послужило, слава безусловно, Богу, отмашкой, потому что, ну, поведение лидера страны. Оно, безусловно, образцовое поведение. И говоря о персоналиях вот этого советского и, собственно, уже постсоветского периода, я скажу об одной фигуре, которая вот бесспорно может считаться продолжением духовно-академической традиции. Это митрополит Филарет Вахромеев, митрополит Минский и Слуцкий, ныне почивший. В 1935 году он родился, в 2021 ушел в мир иной.
Не так давно,
и жизнь действительно прожита очень длинная. И вот митрополит Филарет, который как раз и был инициатором создания Минской духовной академии, и вот когда я знакомилась с трудами преподавателей этой духовной академии, то вот чувствовалось вот это вот влияние вот этой личности, направленности научных исследований. Замечательно. Митрополит Филарет, он отличался какой-то просто философичностью. Вот его даже интервью, выступления где-то на телевидении, по радио, они всегда вот этой высокой метой любомудрия, они были отмечены. При этом он умел всегда излагать очень просто и доступно.
Понятно, да, все.
И основная его идея, если говорить, да, может быть следующим образом сформулирована. Он отталкивался от того, что богословие адресовано прежде всего человеку, а следовательно, богословие антропологично по своей сути. То есть вот здесь вот уже вот этот философский подход пошел, да? То есть богословие, оно прежде всего для человека. Не просто там какие-то отвлеченные истины, не просто там какие-то отвлеченные силлогизмы построить, а оно для человека. Да. Чтобы сделать человека человеком, используя метафору другого мыслителя. Религиозная антропология помещает человека в перспективу вечности. И поэтому она отличается, ну, своего рода такой диалектичностью, что ли. Потому что, с одной стороны, она предъявляет человеку максимальные требования, призывая его к совершенству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Да. А с другой стороны, религиозная антропология изучает наличное состояние. А вот какой человек здесь и сейчас, вот в своей падшей греховной природе, в искаженности этой природы. Вот. То есть в этом отношении, конечно, религиозная, ну, прежде всего, конечно, христианская антропология, она не имеет себе равных. Не имеет себе равных. Митрополит Филарет, рассуждая вот прежде всего о проблеме человека, то есть вот проблема человека у него становится ключевой темой его всех и проповедей, и каких-то статей, которые он писал. Да, говоря о человеке, митрополит Филарет так формулирует положение человека в этом мире. Человек принадлежит к космосу и к социуму, то есть человек одновременно и природное, и социальное существо, но в то же время ими не определяется. Человек принадлежит и космосу, и социуму, но в то же время ими не определяется. То есть ни общество, ни природа не являются для человека какими-то началами безусловными и задающими его поведение. То есть человек в своем поведении прежде всего опирается на свою богообразность. И вот эту вот свободу, которую вот эта богообразность ему дает, и на свободу нравственного выбора. Вот основная идея, мы можем сказать, митрополита Филарета Вахромеева в этом отношении. И мы можем проследить преемственность идей ректора Минской духовной академии с дореволюционными академистами и с богословами Парижской школы. Я не имею в виду вот софиологов, а тех, которые там изучали литургику, изучали, ну, богослужение православное, патристику изучали. То есть вот, по сути дела, мысли, идеи митрополита Филарета, они как бы вобрали вот это все, что вот эти все наработки, которые были сделаны и дореволюционными академистами, которые предлагали опираться на аскетику, на патристику, на церковность, опыт священномучеников, опыт новомучеников, наличный вот этот вот, да, вот исторический опыт, богослужебные тексты как источник идей богословских и философских в том числе, и идей про человека. То есть вот этот вот обширнейший материал, он как бы, ну, мы можем с некоторым, что ли, воодушевлением говорить сегодня о тех возможностях, которые есть у преподавателей духовных академий современных, аккумулировать вот это вот все богатство. Это уже осознанно, что да, все это и богослужебные тексты, и аскетический опыт, и творение святых отцов, и тексты священного писания, и изыскания самих академистов, они являются такой очень серьезной базой, которая позволяет нам с надеждой смотреть в будущее, что все-таки духовно-академическая философия имеет шанс возродиться, возродиться исторически в новом качестве, но с продолжением вот этих вот традиций духовно-академической философии.
И это, я так поняла, конец. Ну что ж, вот на этой замечательной ноте такой мы и закончим наш сегодняшний заключительный разговор на тему «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Говорили мы об академистах, о философах наших духовных школ. Так? Правильно?
Совершенно верно, да. О преподавателях духовных академий русских.
Да, которые внесли замечательный вклад вот в развитие церковной
культуры. Да, русской культуры в целом.
И русской культуры в целом, да.
Да, и церковной, безусловно, и научной мысли мы можем это перестреливать.
Вся культура у нас начиналась с монастырей.
Да.
Вот. Но я хочу поблагодарить от души Марьяну Анатольевну Ершову, кандидата философских наук, за такой вот представленный нам разворот, где мы говорили о замечательных людях, которые действительно внесли огромнейший вклад вот в русскую нашу культуру. Спасибо вам большое.
Благодарю вас за внимание к этой теме. Благодарю за внимание слушателей.
Спасибо.
Передачи были непростыми. Темы поднимались непростые для восприятия, может
быть. Но как хорошо, я вот думаю, Марьяна Анатольевна, что сейчас мы можем об этом говорить.
Да, слава Богу, что есть эта возможность.
Читать книги, изучать труды вот этих вот философов, людей высокой культуры и церковной в том числе, знать их. Потому что раньше-то мы ничего не знали.
Да, это
я про себя говорю.
Да, это мы про... И я про себя точно так же могу сказать. И все это, безусловно, и нас
горько,
обогащает.
И очень горько. А сейчас это обогащает людей. Слава Богу.
Слава Богу за все.
Ну и спасибо вам большое. До свидания.
Всего доброго. До свидания.